Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте Священное Писание, Евангелие Матфея. Мы прочитаем с 24 главы Евангелия Матфея, 24 глава. Мы будем читать с 37 по 39 стихи, потом Евангелие Луки, 17 глава. Итак, следующие слова здесь написаны. Матфея 24. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И второй текст, Евангелие Луки, 17 глава, с 26 стиха, здесь написаны следующие слова. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И прежде всего мы встанем, помолимся Ему. Владыко Божий, мы благодарны Тебе за то, что дал нам возможность вторично собраться в Доме Твоем, хотя в таком маленьком количестве, как мы сегодня находимся. И однако ж мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты в Своем Слове дал такое чудное обещание, что даже если двое или трое собраны во имя Твое, Ты пребываешь там. А поэтому, Господи, наполни наше сознание особым благоговением сейчас и страхом, разумение и понимание того, что Твое имя сегодня здесь пребывает. И не только имя, Дух Твой Святой также здесь пребывает, созерцает каждое сердце. И не только, Господи, Он и в наших сердцах находится. Поэтому благодарим Тебя за эту привилегию. И пусть этот вечерний час послужит обогащением нашей веры и ожиданием того славного часа, когда мы увидим Тебя, нашего Спасителя и Бога нашего, который пострадал за нас, умер за нас, спас нас и приготовил для нас вечные обители. Господи, благослови нас этим ожиданием славного часа встречи с Тобою, а также благослови всех тех, кто по самым различным причинам отсутствует сегодня вечером. Ты знаешь, что многие уставшие отправились по домам. И однако же Твоя благодать пусть сопутствует и охраняет каждого, каждого там, где он находится. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, Евангелие Матфея, 24 глава мы прочитали, Евангелие Луки, 17 глава. Хотя мы по четвергам, сейчас находимся в 13 главе Евангелия Матфея, но почему-то на сегодняшнее наше вечернее собрание мне Господь положил на сердце, так положилось, обратить наше самое серьезное внимание на предостережение нашего Господа Иисуса Христа. Ведь потоп, который был когда-то на земле, который истребил все живущее на земле, и то, что были покрыты самые высокие горы того времени перед потопом, есть не что иное, как прообраз будущего суда, который состоится, который будет. Так вот, когда мы читаем повествование о потопе, чем наполняются наши сердца? Чем заполнен наш разум? не размышляем мы и не думаем ли мы о том, насколько велико долготерпение нашего Господа, насколько велико Его великодушие, Его сострадание к грешному падшему человеку. Именно так я понимаю. Посмотрите, когда мы читаем Библию, мы можем со стопроцентной уверенностью сказать, ни один грешник не погиб без Божьего предупреждения. Никто на земле не был осужден Богом без того, чтобы Господь его не предупредил о суде. Так вот, ни один суд, который Бог ниспосылает на землю, не совершается без Божьего предупреждения. Хотя Господь не обязан это делать, но Он делает. И в этом мы видим Его особое великодушие и сострадание, и любовь к падшему грешному человеку. Так вот, если бы сегодня нам представилась возможность встретиться с Каином, встретиться с фараоном, встретиться с Исавом, встретиться с другими грешниками, над которыми Бог совершил свой суд, что бы мы услышали, что бы, о чем бы они бы сегодня говорили? Я глубоко убежден в том, что эти люди на сегодняшний день, находясь уже там в ужасных мучениях, потустороннем мире, им некого ругать, им некого проклинать, им не на кого обижаться. Почему? Потому что Господь предупреждал, Господь говорил, Господь посылал своих посланников, Он предупреждал, Он говорил, но они не послушались. То есть они проигнорировали Божье предупреждение. Братья, дорогие сестры, мы верующие люди. Да, мы имеем спасение, но всегда ли мы послушны, всегда ли мы принимаем самым серьезным образом то, что Бог предупреждает нас? А ведь Он никогда ничего не посылает для нас, не предупредив нас. Итак, для того, чтобы нам уразуметь будущее, нам нужно посмотреть на прошлое. Есть одно выражение такое, и я считаю, что оно очень и нам подходит, верующим людям. Без знания прошлого невозможно построить будущего. Да, без знания прошлого мы должны читать. Для этого и Библия повествует и говорит нам о том, что было в прошедшие времена. Для чего? Для того, чтобы мы обратили самое серьезное внимание на то, что ожидает нас в будущем. Поэтому Господь приводит на память нам эту ужасную картину потопа, которую сегодня отрицают. Даже многие христиане не верят во всемирный потоп, что это в действительности был потоп, который покрыл всю поверхность, все лицо земли было покрыто водою. Так вот, милые мои, вот почему так важно изучать Писание. Вот почему так важно строить наше мировоззрение на библейском фундаменте, иметь самое правильное, самое действительное мировоззрение – это библейское мировоззрение. Конечно, мы прислушаемся и к тому, что говорят ученые, особенности ученые верующие. Есть очень много ученых людей, христиан, которые в действительности исследуют недра земли, исследуют события, которые были на земле, вот, во свете Слова Божия. Это хорошо, но основная масса христиан – это простые люди, и поэтому нам нужно знать нечто другое, неприходящее, вечное. Это авторитетное, это есть библейское мировоззрение, библейское понимание всех событий, которые были, которые есть и которые будут. Так вот, дорогие мои, очень важно знать наше прошлое, Помните, даже наш Господь Иисус Христос сказал такие слова: «Вспоминайте жену Лотову». Это давно-давно прошедшая история. Мы читаем уже в Новом Завете. «Итак, когда вы услышите голос этот, не ожесточите сердец ваших, как кто ожесточил, помните, которые в пустыне пали 40 лет, они ходили». Почему? Потому что ожесточили свои сердца. То есть они проигнорировали то, что им предупреждал Господь. Так вот, обратим наше самое серьезное внимание на то, как обстояло дело с грешным допотопным миром. Может быть, мы найдем сходство и с нашим современным миром. Почему? Потому что если верить тому, что сказал наш благословенный Спаситель, то это записано в двух Евангелиях, Евангелие Матфея и Евангелие Луки, как было во дни Ноя. Следовательно, обстановка будет одинаковая. Следовательно, положение грешного мира ничем не будет отличаться от того, которое было когда-то в древности в допотопном мире. И не только в допотопном. Мы читаем даже, что положение Содома и Гоморры то же самое соответствует и нынешнему положению грешного мира. Итак, посмотрите, мы прочитали, два евангелиста нам говорят: «И как? Но как было во дни Ноя?» Лука добавляет: «Но как было во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Я сегодня хочу обратить ваше внимание несколько иначе, в другом плане, то, что мы прочитали. Я желаю обратить наше самое серьезное внимание на следующее: как Бог предупреждает грешный мир. Посредством чего Он говорит, как Он предупреждает. То есть, на что нам нужно обратить самое серьезное внимание. Итак, первое, посмотрите, предупреждение посредством слова. Это первое. Посмотрите, допотопный мир находился в самом ужасном состоянии. Что мы читаем в книге «Бытие»? Давайте посмотрим. Книга «Бытие», 6 глава. Посмотрите, как начинается этот фрагмент Писания. «Когда люди начали умножаться, и на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены, какую кто избрал, и Господь сказал: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Я не хочу толковать сейчас этот текст Писания, кто это были сыны Божии, но посмотрите, что Господу было угодно написать эти слова, и вдруг, после того, как здесь сказано, сыны Божии начали смешиваться с дочерями человеческими, вдруг Бог возмутился. И что Он сказал? «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым ангелами?» Нет, Он говорит: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым кем? Человеками». Следовательно, это допотопный мир. Это мир, в котором не было различия между детьми Божьими и миром. То есть настолько все было смешано, настолько все это мораль, настолько все это было перемешано, что практически невозможно было отличить, где люди верующие, а где неверующие. Никакой морали не было, никакой духовности не было. И это было преступление перед Богом. И Господь возмутился. Господь сказал ясно и определенно: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым. То есть то, что происходило в допотопном мире, это было преступление перед Богом, и оно вызвало Божий гнев, и оно вызвало Божий суд. И Господь сказал: все, хватит. «И увидел Бог», 5 стих, «что велико развращение человеком на земле, Смотрите, все мысли, помышления сердца, их были зло во всякое время. 13 глава, мы читаем 13 стих в этой же книге «Бытие». Смотрите, что здесь написано. «Жители Содомские были злы и весьма грешны перед Господом». Божий суд. Вот оно. Исчезла граница, исчезла грань между миром и людьми верующими, между сынами Божьими и миром. Милые, мы сегодня живем в такое время, вы посмотрите, разве сегодняшнее состояние сильно отличается от состояния допотопного мира? Разве сегодня мы не наблюдаем, что сегодня практически во многих местах исчезла грань, исчезло различие между миром и между церковью? Практически нет никакого различия. Вот оно что. Мораль. Люди злые, люди крайне испорченные. В 19 главе, если вы будете читать дома, прочитайте дома 19 главу книгу Бытия, запомните эту главу. У нас нет возможности, чтобы полностью прочитать и увидеть, действительно, какова мораль была того времени. И поэтому, смотрите, и допотопный мир, и Содом, и Гоморра были предупреждены словом. Грядет Божий суд, грядет Божье возмездие за грехи, за беззаконие. Казалось бы, ясное и недвусмысленное предупреждение. Мир будет истреблен водами потопом. Города Содома и Гоморра будут истреблены чем? Огнем Божьим с неба. Так вот, посмотрите, оказывается, Ной был проповедник правды. Я как-то никогда не обращал внимания именно на то, что написано в Библии, что Ной был проповедником правды. То, что Ной приобрел благодать у Господа, да, мы это знаем. То, что Ной построил ковчег, и Ной сделал дважды, говорит Библия, и 6 глава, и 7 глава повторяются дважды, что Ной сделал все, что повелел ему Господь. Но Библия говорит еще очень важную и удивительную вещь. Ной был проповедником правды. Что он проповедовал, Ной? Как вы думаете? Здесь написано, что он был проповедником правды. То есть, он не был благовестником, евангелистом, но он проповедовал правду. Что он проповедовал? Он проповедовал суд Божий. Вот. Лот, что он проповедовал? Он проповедовал суд Божий. Он тоже был праведник. Так и написано, что он мучился в праведной душе своей. Вы помните даже об одном человеке, еще был проповедник в допотопном мире. Это был Енох. Вот оно о чем. Итак, смотрите, что нам говорит Слово Божие. Второе послание Петра. 2 глава, 5 стих, здесь написано вот что, о том, что Петр пишет. «И если Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел на мир, потоп на мир нечестивых». Посмотрите, что пишет Иуда. 14-15 стихи. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники, Вот оно что. Нам кажется иногда, что благая весть и евангелизация заключается в нечто другом. Но посмотрите, что нам пишет апостол Павел. Вторая глава послания Римлянам, 16 стих. Здесь интересные слова пишет Павел. «В тот день, это день суда, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Оказывается, что проповедь о суде – это есть благая весть для грешного мира. Вы никогда не думали об этом? Это то, что сегодня изъято из проповедей многих проповедников, которые не употребляют слово «суд», которые из своего евангельского лексикона убрали слово «грех», убрали слово «возмездие», убрали слова «наказание». Почему? Потому что они якобы нервируют и расстраивают слушателей. Но оказывается, что Евангелие учит нас, что слово о суде – это и есть благая весть для грешного человека. Посмотрите, когда-то Иона вышел. О чем Иона проповедовал, если вы читали книгу Ионы? Он вышел и начал говорить, еще 40 дней Иона и Ниневия будет разрушена. И какая реакция слушателей? Вы помните? Это произвело огромное воздействие на слушателей. И царь, и все вельможи, и все-все жители Ниневии, они забыли обо всем. Они вышли, они одели вретище, они молились, они постились. Мы не знаем, сколько дней. Но там пишет, что и скот ничего не ел, и мужчины, и женщины, и дети, и все. И царь Ниневии сказал, может быть, Бог умилосердится. Вот оно, благая весть, слово суда. Поэтому не бойтесь этого говорить. Ной был проповедником правды. Он говорил о том, что будет суд, грядет возмездие. Божий гнев скоро изольется на всю вселенную. Смотрите, даже наш Господь, когда беседовал с иудеями, которые его окружали, он привел проповедь Ионы, привел им как пример. И он сказал так, что ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его. Почему? Потому что они покаялись от проповеди Ионы. А разве Иона проповедовал «покайтесь»? Иона не говорил этого. И он говорит, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Итак, смотрите, 1 Петра, что нам говорит здесь, 3 глава, 18 и 20 стих. 1 Петра, 3 глава, вот что написано. «Потому, что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедный, был умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым он и находящийся в темнице духам сошед проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Петр повторяет эту мысль, и он говорит о том, что Дух, который был в Иисусе Христе, этот же Дух был и в Ное, и этим же Духом Святым Ной проповедовал. Кому проповедовал? Этим беззаконным людям, которые ожидали этого суда, ожидали этого Божьего возмездия. Так что Бог посредством своего слова предупреждает и будет предупреждать. Грядет возмездие за грех. Грядет возмездие всем нечестивым, всем противящимся Господу. Вот оно что. Итак, что это значит? Предупреждение посредством проповеди, посредством слова. Можно по-разному говорить. Можно, как сегодня, стараются привлечь на свою сторону. И что люди говорят? Ой, Господь любит вас, Господь хочет сделать вас счастливыми, Господь имеет вам, о вас самый чудесный план и тому подобное. И поэтому выйди и скажи: Иисус, я тебя впускаю в свое сердце и тому подобное. Милыми, это не то совсем. Если грешника не потрясет слово о вечном возмездии, о вечном мучении, у него никогда не будет настоящего покаяния. Милый, покаяние – это не просто «О, Иисус, я впускаю тебя в свое сердце», то есть я делаю тебе одолжение, могу впустить, я могу и не впустить. Нет, дорогие мои, покаяние в действительности – человек может стать только новой тварью, когда он увидел, что у него горит под ногами земля, что его припекает, что для него вечная мука, вечное мучение. И что делать? Что делать? Что делать? И тогда Господь показывает: вот он, Спаситель, пришел в мир. Вот он, Христос, берет твои грехи на себя. Не просто он хочет войти в твое сердце грешное, не просто при твоем менталитете грешном, недре, Господь хочет взять на себя твои грехи и сделать тебя чадом Божьим. Вот что значит евангелизация, вот что значит проповедь Слова Божьего. И как первый мир был потоплен водою, так апостол Петр пишет, так нынешняя земля и небеса сберегаются тем же словом. К чему, братья и сестры? Огню на день суда. Вот оно. Грешник должен уразуметь, он должен трепетать, он должен знать, вот оно, за их грехи, за их беззаконие ожидает возмездие, суд грядет. Но есть выход. Для чего-то Бог предупреждает. Для чего? Для того, чтобы всякий уверовавший в Него, покаявшийся, мог получить спасение и избавление от этого вечного суда. Бог послал Своего Сына, чтобы взыскать и спасти погибшие, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Второе, обратим наше внимание, второе предупреждение. Ной проповедовал делом, Ной проповедовал жизнью. Итак, первое, он проповедовал словом, он был проповедник правды. Второе, что очень важно, Ной приобрел благодать. Он жил благочестивой, святой, праведной жизнью. Заметьте, что благочестивая и праведная, святая жизнь – есть следствие благодати, которое мы приобретаем, а не наоборот. Теперь дальше посмотрите, какое поручение Бог дает для Ноя, своему слуге. Он дает ему поручение построить небольшую будочку или шалаш какой-то. То, что Бог поручает Ною построить, это в действительности эта стройка, она не имела аналога на то время. Ничего подобного никогда не было и не существовало на земле на то время. Великолепнейшее строение Бог поручает сделать Ною. Еще одна особенность этого поручения. Что это за особенность? Никто никогда до потопа не видел дождя на земле. Это был парниковый период. Даже ученые соглашаются, и в их атеистическом мировоззрении тоже есть парниковый период для земли. Так вот, это было до потопа, это было во времена Ноя. Еще одно, заметьте, одну важную особенность – кто был свидетелем, когда Бог давал поручение Ною построить ковчег? Жена, сыновья или невестки Ноя? мы видим, что Бог говорил с Ноем. Бог обращался непосредственно к Ною. Ему дано было поручение, и ему дано было обещание. Но однако, что очень важно, хотя его сыновья не были ангелами и не были безгрешными, и однако же вся семья Ноя сгруппировалась вокруг главы семейства. Они всецело и полностью стали на сторону Ноя. Они поддержали своего мужа, жена, своего отца, сыновья. Милыми, это очень важно. Это очень существенно. Это удивительная проповедь единства и взаимопонимания. Братья, дорогие сестры, насколько бы сегодня христианство было бы сильнее, если бы в действительности семьи всецело были едины в мировоззрении, в библейском мировоззрении, стояли на библейской платформе, чтобы не было никаких разделений, никаких недоразумений, так, как было когда-то во времена Ноя, когда Ной и его семья всецело и полностью сгруппировались. Я глубоко убежден, и я верю этому, что сатана прилагал множество стараний и множество усилий для того, чтобы забить клин в семью Ноя, чтобы забить клин между Ноем и его сыновьями, чтобы как-то внести вот этот раскол, чтобы сыновья не слушались о Ное, чтобы Ной остался в своем одиночестве. Вы представляете, как это выглядело бы на фоне того, что проповедовал Ной, который говорил о суде, который предупреждал окружающий мир о суде, и вдруг в его семье все сыновья идут против него и не слушаются то, чему учит и чему наставляет их отец. Я верю, что сатана, он также не изменяется. Он как тогда, так и теперь, он прилагает максимум усилий для того, чтобы войти в любую христианскую семью, чтобы внести разделение, чтобы внести раздоры, чтобы внести ненависть и тому подобное. Это его работа, он разрушитель. Он был такой, он и есть. Я не знаю, каким образом, об этом ничего Писание не учит. Но вы знаете, я недавно на интернете прочитал очень интересный рассказ о том, как происходило, по мнению этого автора, во времена Ноя, какие он терпел, или вернее, какие нападки несла его семья. И автор это интерпретировал с мировоззрением современных безбожников и атеистов. И довольно-таки интересно, мне очень понравилось его мышление, его фантазия. Конечно, возможно, это фантазия, это плод его ума, но тем не менее это реально. Разве мы сегодня не наблюдаем такой картины, когда дьявол вмешивается в наши семьи, и они говорят: «Кого ты слушаешь? Где учился твой отец? Какое образование имеют твои родители? А ты посмотри, ты же студент, ты же учишься в самом престижном колледже. Тебя обслуживают самые передовые и ученые люди этого мира. И кому ты веришь? Ты веришь тому, что говорит твой отец? Да он уже отжил, это плод его отжившего ума. О чем он говорит? Ты послушай, что говорят ведущие умы этого мира, о каком потопе он говорит. Это антинаучно, наука доказала, что никогда на земле не было дождя. До потопа же не было дождя. И это интересно, он доказывает так, как сегодня говорят. Наука доказала, что не было никакого потопа всемирно на земле и тому подобное. Так и тогда тоже. И он говорит сыновьям: вы же посмотрите, вы же подумайте, где учился ваш отец. Все лучшие университеты мира, они говорят, что идея твоего отца – это бред больного ума и больше ничего. Так сегодня говорят о верующих людях. Людях, которые стоят на библейском фундаменте, которые имеют библейское мировоззрение. Что говорят лучшие университеты? Они говорят, что это бред, они говорят, что это плод больного ума, это безграмотные люди только могут так учить и тому говорить. Но слава и благодарение Господу, что Ной вместе со своими сыновьями строил ковчег. Конечно, если бы его сыновья восстали против отца, Ной бы продолжал бы строить ковчег. Потому что Бог ему поручил, Ной бы делал бы. Так вот, сущность его жизни было послушание Богу. Вот оно, к чести сыновей они стали на сторону отца, а не против Бога. В противном случае они восстали бы против Бога. Поэтому, заметьте, Писание говорит, непокорный, не покорен не нам, но Богу. Вот что должны понять сегодня члены наших семей, наши родственники, наши дети, что когда мы стоим на библейском мировоззрении, когда мы учим, когда мы наставляем и будем это делать, потому что это есть единственное верное и истинное учение, это библейское учение, то те люди, которые противятся этому учению, они противятся не папе, не маме, не дедушке и бабушке, они противятся Богу. Они становятся на платформу Божьих врагов. И они будут иметь дело не с папой и мамой, не с дедушками и бабушками, они будут иметь дело с Творцом, Создателем неба и земли. Итак, Ной и сыновья строили непонятное, ни какое-то, ни на что не похожее сооружение. Ничего подобного нигде никто еще не видел. Подумать только. Это теперь нам читать легко, что Ной сделал, построил. А ведь строили-то они не один год и не 10 лет. И даже не 20 и не 50 лет строили. Изо дня в день. И вера не оскудела у Ноя. Он делал, он строил. Одно и то же дело. Он строил 100 лет. Может быть, немножко меньше, может быть, немножко больше, мы не знаем. Мы только знаем, что Господь сказал, пусть дни их будут 120 лет. Поэтому мы берем, что строение ковчега продолжалось в течение 100 лет. Как относился отец Ноя к тому, что проповедовал и говорил его сын? Отец Ноя не дожил 5 лет до потопа. Если ковчег строился 100 лет, то отец Ноя наблюдал 95 лет за сыновьями, за сыном и за внуками, как они что-то делали. Непонятное то, что ни отец Ноя, ни его дедушка, ни прадедушка, ни тем более Адам никогда не видели в своей жизни. А Ной строил. А дедушка Ноя, вы знаете, когда умер? Мафусал. Это был дедушка Ноя. Он прожил 969 лет. Я не знаю, но я так думаю, что когда первые капли дождя начали падать на землю, он умер. Он умер в тот же год, когда начался потоп. Я не знаю, он умер за полгода до потопа или во времена потопа, но Мафусал умер в тот же год, когда начался потоп на земле. Так как видите, сторонников никого не было у него, только он и его семья. Семья Ноя была в одиночестве. А теперь представьте себе, ярко светит солнце, на небе ни одной тучки нету. И вдруг эти люди какие-то непонятные, допотопные, заходят в это здание, закрыли двери, закупорили. Одни ж двери были в ковчеге. И вот они зашли, двери закупорились и сидят, ждут дождя. Ну, это ж насмешка. Что говорят ведущие умы? Посмотрите на этого выжившего из ума Ноя. Они сидят один день, сидят второй день, а солнышко встает, и на небе ни одной тучки, и никто никогда дождя не видел. И уже 7 дней прошло, они сидят в ковчеге. И только 7-й день на небе появилась тучка. Открылись окна небесные, открылись окна бездны. И не просто дождик покапал, а начался моментальный залив и сверху, и снизу. Начался дождь. Бог предупреждал. Вы знаете, что проповедь делом намного тяжелее, чем проповедь словом. Вы согласны с этим? Что проповедь жизнью намного-намного сложнее. Дорогие мои, то, что мы проповедуем, люди должны видеть, что это является сутью нашей жизни. Это не просто наша работа, это не просто наше увлечение. Там один работает в одном месте, а мы работаем в другом. Абсолютно нету. Это то, что мы проповедуем, Евангелие, это есть сущность нашей жизни. Если убрать с нашей жизни Евангелие, тогда мы несчастнее всех человеков. Тогда жизнь теряет для нас всякий смысл. Вот что должны видеть люди. Это очень тяжело, дорогие мои. Если мы проповедуем то, чему учит Евангелие, то очень часто наша жизнь, она не соответствует этому. Да, может быть, мы работаем, и нам хочется засвидетельствовать людям о Христе, но там, где мы работаем, люди могут сказать, что твоя работа, а твое отношение к работе, оно не соответствует тому, чему ты учишь и то, что ты говоришь. Может быть, мы имеем какой-то бизнес, мы чем-то владеем, милыми, да, мы верующие люди и тому подобное, но наши отношения – совсем не евангельское отношение к тому, чем мы владеем, что мы требуем. И мы говорим, ну так все в этом мире, так все делают, так все требуют, так все живут. Милыми, так все жили до потопа, где они оказались? Но Ной жил совершенно иначе. Его жизнь не была похожа на жизнь окружающих его людей, потому что он приобрел благодать. Потому что он был проповедником правды. Милыми, вот так точно и мы сегодня, дорогие, не будем ссылаться на то, как живут люди вокруг нас. Не будем ссылаться на то, что все так делают, все так ведут бизнес, все так требуют, все так хотят. И абсолютно это не соответствует. Поэтому очень трудно свидетельствовать жизнью. Почему? Потому что если жизнью проповедует Евангелие, то мы выглядим очень глупо в очах окружающих людей. Мы выглядим как ненормальные люди. А Писание что говорит нам? Помните? Юродством проповеди. Помните, Павел пишет первое послание к Коринфянам. То есть для людей мира – мы как юродивые, как люди, которые не все в порядке в голове. Они совершенно иначе относятся к работе, к своим занятиям, к бизнесу. Они совсем иначе относятся. Вот как это трудно. Поэтому, дорогие мои, третье, на что я хочу обратить ваше внимание, что еще Бог предупреждал допотопный мир еще одним очень важным средством. Это была проповедь природных явлений. Что это за природные явления? Во времена Ноя Бог засвидетельствовал допотопному миру еще очень удивительным явлением. Что это было за явление? Представьте себе поляна, большая-большая поляна, кругом лес. И вдруг на эту поляну Пара за парой, пара в очереди, в линии, идут животные, и все идут по парам. Да никогда такого не было явления на земле. Хотя в допотопном мире взаимоотношения между зверями, между животным миром и между человеком были совершенно иные, чем в настоящее время, и однако же ничего подобного не было до этого на земле. И представьте себе, они идут, и не только идут, а птицы же тоже летят. И каждый вид, и каждый все по парам. Люди же видят это, они же окружают, это же не было на необитаемом острове. Что-то такое творится. Начинают бить тревогу лучшие университеты допотопного мира. Самые великие умы, они говорят, кстати, успокойтесь, граждане, успокойтесь, мы вам научно докажем, что это явление вполне объяснимо на основании науки. Объясняли, но никто не сказал из них, что это Бог предупреждает о грядущем суде, что это животные повинуются голосу Божию. Это не был инстинкт, потому что они ничего не знали об этом. Это Бог повелел им, и они послушно идут куда? В ковчег. Они послушно один за другим идут и занимают свои места. Ной их там не рассаживал, как стюардесса в самолет, когда вы заходите, и стюардесса вас рассаживает, показывает, где вам садиться. Ной не был стюардессой. Они сами заходили, первый этаж, второй этаж, третий этаж. Они занимали в порядке очереди каждый свое место. Удивительно. Вот что делает Бог. Бог предупреждает допотопный мир, Он предупреждает их посредством природных явлений. Это необычайные природные явления. Так вот, что это за явление? Мы не знаем, сколько времени заняло для животных, чтобы все животные земли по паре могли зайти в ковчег. Я не знаю, сколько тысяч животных на земле, различных животных. Для меня 10 животных перечислить, то надо подумать. А это все животные, они идут, и домашние, и дикие, и заходят, и идут. Милыми, Господь предупреждает свидетельство о грядущем суде. Христос говорит, как было во дни Ноя. Бог предупреждает посредством Слова. Бог предупреждает сегодня посредством святой благочестивой жизни Его детей, которые для мира как бельмо на глазу, которые для мира считаются как грязь. Бог, наконец, еще идет навстречу. Он предупреждает посредством природных явлений. Вы верите тому, что сказал Христос? И так будут глады, море, землетрясение. Посредством природных явлений Бог говорит, трясется земля. Но Он говорит, я еще раз потрясу и небо, и землю. И то, что мы сегодня видим, землетрясение, то, что мы видим сегодня, ужасные наводнения, цунами и тому подобное, Бог посредством природных явлений предупреждает и говорит, что те люди, которые погибают при землетрясении, при цунами, при наводнении, они не являются грешнее, чем все остальные люди. Но Бог предупреждает, если не покаяете все, так же погибнете. Почему? Потому что я еще раз потрясу небо и землю. Итак, свидетельство. Небеса проповедуют. Помните 18-й псалом? Небеса проповедуют славу Твою, и о делах рук Его вещает твердь. Прочитайте этот 18-й псалом, и вы увидите, что как откликается псалмопевец этого псалма. Посмотрите на вторую часть этого псалма, когда он увидел вот это свидетельство Божьего долготерпения, все, как каким почтением, каким трепетом, каким благоговением наполняется его сердце. перед Божьим Словом, перед Божьим законом. Начните читать с 8 стиха дальше, и вы увидите эту вторую половину, что для человека, увидевший эти явления, в действительности Слово Божие, Его закон становится слаще меда и меда сотового. Итак, последние реакции на предостережение. Какова реакция была до потопного мира? Какова была реакция Содома и Гоморры? Одинаковая. Они были уведомлены, суд Божий не был для них неожиданностью, они были уведомлены, притом своевременно уведомлены, но вы знаете, на что они рассчитывали? Они рассчитывали на то, что так было спокон веков. Где обетование пришествия Его? Помните, Петр пишет. С тех пор, как начали умирать отцы наши, все так же идет. Так было до потопа, так было во времена Содома и Гоморры, так и сейчас. То, что Ной проповедовал, а они говорят, Адам прожил 930 лет, Сих прожил 912 лет, Мафусал прожил 969 лет и так дальше. Ничего подобного до сих пор не было. То есть они думали о том, что они и дальше вот так же беззаботно. Смотрите, Христос говорит, как было во дни Ноя, что? Ели, пили, женились, выходили замуж. То есть никакой заботы, ни о чем не думали, никакого другого занятия не было. Есть, пить, веселиться. Вот оно. Они жили для развлечений, они жили для удовольствий. Если мы возьмем Содом и Гоморру, там еще немножко было другие. Эти люди уже отличались от допотопного мира. Чем? Они отличались здесь, что Лука нам добавляет нечто другое. 17 глава Евангелия Луки. Смотрите, что они занимались. Они ели то, что делали допотопные, пили, но они уже замуж не выходили и не женились в допотопном мире. То есть не в допотопном, а в Содоме и Гоморре. Вы помните, какова мораль была в Содоме и Гоморре? Содомская мораль. Это и сегодня есть продолжатели этой содомской морали. Так вот, ели, пили, покупали, продавали, занимались бизнесом. Смотрите, это уже люди были передовые, они двигали общество, садили и строили. О морали в Содоме не было и речи. Семья, как институт, потеряла свое значение для содомлян. Все. Они думали, что так будет вечно. Разве можно думать о религии, когда жизнь кругом кипит и бурлит? Они были очень деятельны, они двигали науку вперед, они двигали общество вперед, дела, дела, дела. Для них больше ничего не существовало, только бизнес, деньги. Вот чем наполнено сознание сегодняшнего общества и, к сожалению, для многих христиан. Деньги, бизнес, работа и устройство, и все. А все остальное, как и всем остальным, так и мне будет. Они думали, что Лот шутит. Оказывается, в их понятии Лот был шутником. Так и сегодня. В понятии мира люди, живущие святой жизнью и проповедующие, это юродивые, это те же шутники. Милый, Лот не шутил, поэтому не думайте, что Лот был шутником и шутил. Почему? Потому что апостол Петр говорит о том, что сей праведник ежедневно что, шутил? Вы помните, чем он занимался? Мучился в праведной душе своей. Когда у вас бывает на душе какое-то мучение, вам до шуток в это время? Лоту было не до шуток. Он влез головой туда, и он увидел, когда он видел, куда он вошел, чем он занимается, ему не было до шуток и до того, чтобы шутить. И его мучение наполнено, куда я попал. Так вот, гибель пришла неожиданно. До каких пор продолжалась беспечная жизнь допотопного мира? До тех пор, как Ной вошел в ковчег. До каких пор продолжалась беспечная жизнь Содома и Гоморра? До тех пор, пока Лот не вышел из Содома и Гоморра. Братья, дорогие сестры, до каких пор будет продолжаться эта беспечная жизнь современного грешного беззаконного мира? До каких пор? Всегда так будет? Нет, милые мои. У Бога все ограничено. У Бога есть определенные времена и сроки. Те люди проигнорировали гибель, и она их настигла. Сегодня Слово Божие игнорируется этим миром. Сегодня Слово Божие игнорируется этими людьми, но погибель придет незамедлительно. Придет время, когда Господь возьмет свою церковь отсюда из земли. И Писание говорит, так будет в пришествии Сына Человеческого. Да, Он придет, Он явится во славе вместе с церковью. Увидят Его все и те, которые пронзили Его. Увидит Его всякое око. Он придет как Царь царей и Господь господствующий. Для одних, для одной категории людей – это будет самое благословенное время и час, когда они увидят Его и скажут, «Гряди скорей нас, Спаситель!» А для других людей это будет ужасное, ужаснейшее время. И Писание говорит, эти храбрецы сегодня, которые игнорируют Слово, игнорируют Евангелие, они будут бежать в горы, в холмы, в пещеры. Скройте нас от лица сидящего на престоле!» Милыми, сегодня время благоприятное. Сестры мои, братья, дорогие мои, обратим самое серьезное внимание на то, что говорит Господь. Почему мы слышим сегодня, мы слышали вчера, мы слышали это позавчера, я уже сколько лет следую за Господом, и я постоянно слышу, мы живем последнее время. Вы тоже так понимаете? Если мы живем последнее время, милым, если мы знаем, что Господь придет не сегодня или завтра, то за что нам держаться? Что нам подражать этому миру, то ли в работе, то ли в бизнесе? Милые, подумайте. Те строения, которые сегодня строятся, те средства, которые сегодня накопляются человечеством, куда они пойдут? С собой на небо никто не возьмет. Туда ничто нечистое не войдет, ни доллары, ни золото, ни серебро, никакие соцнакопления, никакие строения, хотя бы 10 домов, хотя бы мы владели целым городом, но придет время, когда, Слово Божие говорит, и так нынешняя земля, к чему содержится Словом Божьим? К огню, огонь. Вот для кого сегодня мы собираем, вот для кого сегодня мы стараемся накопить. Я не говорю о том, что мы должны идти в пустыне и жить как отшельники, абсолютно не об этом Слово Божие говорит. Но на что мы возлагаем свое упование, на что мы надеемся? Если наше упование Господь, если мы знаем, что наше избавление, тогда, когда прозвучит труба Господня, то мы никогда не будем держаться за это земное, за это материальное. Мы знаем, что это не наше. Мы знаем, что это все останется здесь, оно пропадет. И поэтому Слово Божие говорит, сокровища свои собирайте где? На небе. Богатейте в Боге. Этим нетленным богатством сегодня есть возможность обладать этим нетленным богатством, которое хранится на небесах, где воры не подкапают, где ржавчина не истребят, абсолютно ничто не сможет повлиять на эти неземные вечные богатства на небе. И сегодня мы можем владеть этими богатствами. Сегодня то время, когда Господь еще дает, открывает этот кредит для каждого из нас. Вкладывайте, берите, дорожите этим, потому что то, на что мы сегодня вкладываем, это есть огонь или дрова для вечного огня. Пусть Господь поможет нам уразуметь. И сегодня, дорогие мои, Господь предупреждает, прежде всего, знайте, что суд начнется откуда? С Дома Божьего начнется. И, может быть, многим из нас придется пожинать наше непослушание. Может быть, многие вспомнят тогда, что Господь предупреждал меня и посредством слова. И вокруг меня жили те люди, которые в действительности ничем не владели, но имели одежду, пропитание и были довольны этим. И Господу всегда служили. У них всегда было время для Господа. Любой труд, любое повеление, они всегда откликались, как будто им больше делать нечего. Дорогие, мы подумаем об этом, чтобы нам не жалеть. Господь предупреждает словом, предупреждает делом, Господь предупреждает сегодня посредством природных явлений, посредством также животного и растительного мира. Да благословит нас в этом Господь, чтобы в день Его явления мы могли в действительности восклонить наши головы и сказать: «Гряди скорей, о Боже, церковь ждет Тебя». Помолимся Ему. Аминь. Владыко Боже, благодарим Тебя за Твое долготерпение. Благодарим Тебя, Господи, за Твою любовь, за Твое милосердие, за Твое сострадание к падшему грешному человечеству. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты предупреждал, предупреждаешь и будешь предупреждать до последнего дня о том, что будет возмездие всему нечестивому грешному человечеству. Придет то время, когда зло будет наказано. Но Ты, Господи, не желаешь, чтобы кто-либо погиб, Ты желаешь, чтобы все спаслись. Ты ради этого послал Своего Единородного Сына, и Ты сегодня несешь еще эту весть благую, чтобы покаялись люди, чтобы обратились люди. Господи, Ты и нам сегодня говоришь и предостерегаешь нас об этом вечном возмездии, которое грядет на сынов противления. И Ты, Господи, желаешь, чтобы никто из детей Твоих также не был подвержен этому возмездию. Ты желаешь, Господи, чтобы все мы отнеслись самым серьезным образом к своей жизни, к своему служению, к своему следованию, к своей работе, к тому месту жительства, где мы находимся. Господи, не только чтобы люди видели, что мы верующие, потому что мы посещаем дом молитвы, что мы десятки лет являемся членами церкви, никогда не были на замечании, на отлучении. Господи, но Ты хочешь, чтобы мы были в действительности теми, кем Ты хочешь нас видеть, когда мы работаем, когда мы находимся дома, когда мы имеем бизнес, когда мы еще чем-то, Господи, занимаемся, чтобы именно в этом действительности могло имя Твое светиться, чтобы в этом действительности, Господи, мы были светом и примером. И те люди, которые имеют с нами какие-то взаимоотношения, могли в действительности видеть в нас святых людей, преданных Тебе людей, Господи. Об этом мы молим Тебя, об этом я прошу Тебя, Господи, молю, чтобы этим сознанием были пронизан разум и чувствование всех нас, находящихся здесь. А также, Господи, Ты знаешь и тех наших родственников, наших друзей, знакомых, детей наших, которые еще противятся этому предостережению, которые так трудно еще, Господи, оторваться от влияния этого греховного мира. Мы молим Тебя, Господи, Ты их оторви. Ты возьми, Господи, их из этого греховного мира, чтобы никто из них не погиб. Мы об этом Тебя просим и об этом Тебя молим. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови наш расход отсюда, и когда мы разойдемся по нашим домам, благослови нас в путях наших, а также, Господи, на эту трудовую неделю, благослови, кто бы где ни находился, кто на работе, кто на учебе, а также и тех, которые в больницах ноются, как наша сестра Петерсон. Посети ее Твоей благодатью там, Господи. Также и ей дай уразуметь, Господи, в чем смысл жизни верующего человека, познавшего спасение, чтобы она тоже могла переменить свое мировоззрение и стать на библейское мировоззрение, на библейское понимание спасения и следования за Тобою. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.